В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мишель и мечта. Чего ждут власть и оппозиция от начинающегося завтра визита в Грузию председателя Европейского совета? Посмеяться над Искандерами. Премьер-министр Армении обиделся на военных. Военные потребовали его отставки. Формула продолжения армянского кризиса. 365 дней ковида. Чему научилась и чему не научилась Грузия за первый год пандемии. Все это, а также холодное замыкание. Почему зима в Абхазии выдалась такой взрывоопасной? Спасут ли Грузию и мир бактериофаги? Рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Мишель и мечта. Завтра в Грузию приедет председатель Европейского совета Шарль Мишель. Глава Евросовета, в частности, посетит линию оккупации и встретится с представителями оппозиции. Противники власти ожидают, что Шарль Мишель покажет правительству Грузии желтую карточку и призывает Запад ввести санкции против лидеров грузинской мечты. Чего на самом деле стоит ждать от международных партнеров Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Будущее восточного партнерства и борьба с пандемией COVID-19 – главные заявленные темы предстоящего визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию, где запланированы его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Но в Тбилиси высокого гостя ждут с нетерпением не из-за этих вопросов. Противники власти надеются, что Шарль Мишель привезет, если не решение внутриполитического кризиса, то сделает серьезное внушение властям страны. То, что происходит в Тбилиси, не соответствует европейским ценностям. Поводом для таких ожиданий косвенно послужило заявление в Твиттере предшественника Мишеля на посту председателя Евросовета Дональда Туска. Последний назвал арестованного лидера Единого национального движения Нику Мелия другом и призвал Европу не оставлять грузинскую оппозицию в одиночестве.
Давайте не будем забывать о нашей поддержке проевропейских и демократических сил в Украине, Беларуси и Грузии. Особую обеспокоенность вызвали недавние события в Тбилиси, арест нашего друга Ники Мелия и его коллег. Мы не можем оставить их одних в этот критический момент грузинской истории.
Впрочем, Туск является председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии ЕС, курирующей на европейском уровне Единое национальное движение. Так что другой реакции от него никто и не ждал. Сама же партия еще раньше выразила сожаление в связи с арестом Мелия и обвинила правительство Грузии в усугублении политического кризиса.
Грузия могла бы стать ведущей страной в регионе, но вернулась к преследованию политических оппонентов, избирательному правосудию и инструментальной судебной системе. Внеочередные выборы и возобновление диалога между властью и оппозицией следует рассматривать как выход из ситуации.
Но партия, пусть и крупнейшая в Европарламенте, тем не менее не исполнительный орган ЕС. Представительство Евросоюза в Грузии придерживается позиции, при которой единственным возможным выходом из ситуации является диалог. В преддверии визита главы Евросовета, где представительство обнародовало специальное заявление.
После ареста Никанора Мелия, председателя Единого национального движения, крупнейшей оппозиционной партии в Грузии, политическая поляризация в стране, к сожалению, еще больше усилилась. Эта поляризация грозит подрывом демократии в Грузии. Евросоюз настоятельно призывает все стороны активизировать усилия по деэскалации и объединиться для поиска точек соприкосновения.
ЕС ожидает, что правящая партия и правительство обеспечат инклюзивное руководство страной, ставя интересы грузинского народа на первое место. Но при этом Брюссель через своих представителей в Грузии дал понять, первостепенное значение имеет справедливая, независимая и подотчетная судебная система. А Евросоюз будет очень внимательно следить за развитием событий в этом отношении. Такие заявления вкупе с призывами Госдепартамента США, который тоже дал понять, что все шаги властей в направлении урегулирования кризиса или наоборот его усугубления внимательно отслеживаются, далее оппозиции новые карты в руки. На сегодняшнем митинге перед зданием парламента одна из лидеров ЕНД Хатия Деканаидзе выразила благодарность тем, кто осудил действия властей Грузии в отношении Мелия.
Я хочу поблагодарить наших международных партнеров, наших друзей, которые всегда были рядом с нами в борьбе за свободу Грузии. Наши стратегические партнеры строго предупреждают олигархический режим. И я уверена, что Гавриловы в этом здании, а также главный Гаврилов, должны будут выслушать эти предупреждения.
По мнению одного из лидеров европейской Грузии Гиги Буккерия, из-за того, что власти не хотят идти на компромисс, у оппозиции остается лишь один путь – путь уличных протестов и международного давления. По мнению политика, эти два инструмента дают шанс остановить Иванишвили.
Я бы сказал, что такого масштаба и такой напряженной дискуссии, в том числе в отношении личных санкций против Иванишвили и его окружения, никогда не было. Это беспрецедентно в новейшей истории Грузии. Да, это тоже важный инструмент. Если он узнает, в какой опасности он находится, он не пойдет до конца и не нанесет большого вреда стране. Санкции – хороший инструмент.
Впрочем, этот инструмент на данный момент существует лишь в риторике оппозиции. Ни Брюссель, ни Вашингтон не заявляли о таком варианте развития событий. Но то, что отношение западных партнеров к внутриполитическому кризису в Грузии изменилось, очевидно. Политолог Корнели Какачия считает, что власти потеряли связь с реальностью и переиграли себя, одним необдуманным поступком потеряв поддержку международных партнеров.
Есть впечатление, что до ареста Мелия правительство выигрывало идейно-информационную войну по результатам выборов как внутри страны, так и за ее пределами. Международное сообщество призвало оппозицию пройти в парламент, что очень не нравилось лидерам оппозиции, и мы помним их комментарии по этому поводу. Но после ареста Ники Мелия власти проиграли информационную войну на международной арене. Ситуация складывается в пользу оппозиции, что создаст серьезные проблемы для страны. И если правительство, и в частности премьер-министр Гарибашвили, не изменит своей жесткой риторики и отношения к оппозиции, то не будет ничего хорошего для страны.
Впрочем, политолог Амиран Салуквадзе сомневается в том, что властям и оппозиции удастся найти общий язык. В Грузии, по его мнению, не понимают языка, на котором говорят западные дипломаты.
Для меня образцом для подражания стал посол Евросоюза после всех нападок на него. Он тогда сказал: «Я не обращаю на это внимания. Я люблю Грузию, и у меня есть интерес, чтобы эта страна достигла цели, которая отвечает интересам всех ее граждан. Это образец политической культуры, дипломатической культуры и любви к стране». Оказалось, что он любит Грузию больше, чем, например, я. Но в контексте политической культуры, которая существует у нас, я не знаю, как возможен диалог в принципе. Кто должен заключить соглашение и положить конец разногласиям раз и навсегда? У нас за 30 лет независимости так и не научились разговаривать друг с другом и слышать друг друга.
Словно в подтверждение слов экспертов, правящие партии продолжают настаивать. В заявлениях международных партнеров Грузии нет осуждения действий правительства страны. Там лишь призыв к диалогу, от которого, в свою очередь, отказываются не власти, а оппозиция. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Посмеяться над Искандерами. Противостояние в Армении, которое продолжается уже несколько месяцев, достигло на этой неделе критической отметки. К требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна оппозиции присоединились высокопоставленные военные, возмущенные приказом премьер-министра об увольнении замначальника генштаба. После этого демарша Пашинян повысил ставки и распорядился уволить самого начальника генштаба, однако президент страны Армен Саркисян не подписал этого документа и вернул его премьер-министру. Как переживает Армения очередной виток кризиса, обсуждаем с Ереваном. Журналистом Юрием Манвеляном. Что происходит в городе? Действительно тревожные опасения как-то обоснованы?
Нет, в городе спокойнее, чем это представляется в соцсетях и по, значит, прямым эфирам. И как бы это спокойствие, пока не пойдешь в город, пока не походишь по улицам, в данном случае неважно с какой группой, да, так называемой оппозиции или вот то, что называется правительство, все спокойнее, чем кажется на первый взгляд.
Митинги, которые прошли, можно как-то было сравнивать по масштабам с тем, что происходило, ну или в 2018 году на Бархатной революции, или на первых митингах оппозиции?
Нет. Это никак не сравнимо с тем, что было раньше, потому что есть очень важный фактор, такая глыба, большая мешающая глыба, которая не позволяет воспринимать серьезно и эмоционально то, что говорит даже революционный лидер Никол Пашинян. Весь этот пафос невозможно воспринимать, ну и тем более невозможно относиться серьезно и не злиться на то, что вещает оппозиция, которая контролируется, финансируется, и, в общем-то, даже не скрывается то, что за этим всем стоят олигархи, в том числе и предыдущие президенты, предыдущая правящая партия. Поэтому, нет, весь этот цинизм и пафос постреволюционный, все это сошло на нет с войной. Война – это важный фактор, это игнорируется средствами массовой информации, но это то, что привело, вот есть такой тотальный траур в Армении, который невозможно увидеть через средства массовой информации. Если ты здесь не живешь, это трудно заметить. И все, что сейчас называется политическим процессом в Армении, никак не отражает вот этого, этой ужасной трагедии.
То есть правильно понимаю, что площадь 18-го года сейчас сидит дома у телевизоров и, в общем, не может сделать выбор и, в общем, не выказывает каких-то явных симпатий?
Площадь 18-го года сидит перед телевизорами, площадь злится, площадь негодует, площадь плакала, площадь потеряла детей, там, вот малышей, братьев, отцов. Площадь никак не была репрезентуема ни до революции, ни после. Она просто делала революцию, и она как бы платилась за это. И сейчас, ну, есть такое мнение, то, что я сегодня слышал на митингах, я пытался успевать быть везде, что что будет происходить, когда вот люди как бы похоронят, отметят сороковину своих родных и как бы отойдут от войны и разозлятся. То есть речь идет о народе. Есть какое-то такое представление о народе, который после войны еще не высказал своего мнения. И вот когда этот народ успокоится, отплачет своих родных, что тогда будет происходить? То есть как можно игнорировать вот это требование народа?
И что вам отвечали на разных площадях?
Везде есть какой-то страх, что будет какой-то самосуд. Возможен, если все будет продолжаться так цинично, если действительно вот так будет игнорироваться просто такая большая гуманитарная катастрофа, которую сейчас называют проигрышем, а в 90-х называли победой, то может быть действительно вот кровопролитие, но не между какими-то олигархами и какими-то там уже псевдореволюционерами, а вот просто злые люди начнут линчевать людей, которые годами их эксплуатировали, которые их послали на смерть, которые просто вот сейчас опять борются за какую-то непонятную власть.
Юрий, просто скажите, ведь, собственно говоря, да, собственно, поводом для событий, которые могут оказаться достаточно трагическими и тревожными, был, в общем, почти трагикомический, да, заявление Пашиняна об Искандерах, которое, собственно, как курьез было воспринято замначальником генштаба, за что его и уволили. И, в общем, как бы так вроде бы случайно и полукурьезно. Но на самом деле же противостояние шло к подобной развязке. Ведь отношения с военными были достаточно напряженные у премьер-министра?
Да, нет, премьер-министр, он в смысле реакции на военных, он сам дурак. Это человек, который был очень долго редактором самой важной и оппозиционной газеты, самого хорошего СМИ Армении, Айткан Жаманат. И это был хороший редактор. Какой он был депутат и премьер-министр, это уже не важно, потому что этот человек, журналист, который писал об армейских преступлениях, о коррупции, и обо всем этом он знал. И потом, став как бы вот этим, как это называется, верховным главнокомандующим, да, этот человек почему-то вдруг забыл, что такое армия из себя представляет. И какой-то большой интриги в том, что генералы, на которых неизбежно, к счастью, возбуждаются уголовные дела, и они вдруг якобы политизируются. И они становятся оппозицией. Это такая, если вы живете в Ереване, в Армении, вы это очень четко как бы видите. Это очень близко. То, что вдруг люди, на которых есть уголовные дела по коррупции, по злоупотреблению властью, и вот на всем этом пути там и пытки могут быть, и похищение людей, вдруг эти люди становятся такими политически грамотными и оппозиционными. И вся эта, значит, вот генералитет, да, неважно, это генерал или сотрудник какого-то министерства. Это просто некомпетентные люди, которые не на своих местах. И на них, ну, неизбежно, к счастью, возбуждаются уголовные дела. И вдруг, как только это становится очень близко к такому чиновнику, они просто чиновники, они начинают вдруг вот есть куда бежать.
Юр, насколько, насколько действительно велики, насколько действительно велики риски военного переворота?
Это несерьезно. Военным переворотом можно называть все любые предыдущие, вот я имею в виду за 20-30 лет выборы, которые происходили в Армении. То же самое можно говорить о том, как карабахский клан, да, когда мы говорим карабахский клан, это не значит, что все участники клана выходцы из Карабаха, а это то, что, значит, это люди, там, как Роберт Кочарян, предыдущие президенты Армении, и люди, которые обслуживают какую-то повестку. Значит, вот карабахский клан очень хорошее воплощение того, что я говорю. Когда вся карьера делается на войне. И это не очень уникальная армянская история на самом деле. Чтобы понимать то, что происходит в Армении, не обязательно жить в Армении. Такое происходит на всем Кавказе. Такое происходит на постсоветском пространстве. Поэтому сейчас то, что в Армении происходит, это очень оторвано от того, о чем люди думают, чего люди боятся, что люди обсуждают или о чем они молчат.
Но открытая...
Это очень циничная ситуация, да.
Юрий, но открытое вступление в эту интригу военных как-то меняет распределение политических сил? Это действительно какой-то удар по власти? Или власть, как было это и после войны, в общем, в этой ситуации стоит, поскольку военные, как я понял у вас из предыдущего вашего ответа, в общем, военные не являются каким-то коллективным кумиром у той части дремлющего пока перед телевизором населения?
Да. Дело в том, что имидж военных, он был нулевой. В отрыве от того, как он репрезентировался в средствах массовой информации или какие табу существовали в нашем обществе. Дело в том, что вот когда мы говорим о коррумпированной системе, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, да, даже если мы делаем вид, что войны не было, то вот то, что называется армией и военными, это как бы самый вопиющий пример коррупции, хищения бюджета, самый вопиющий пример того, как это все покрывается и оправдывается какими-то национальными целями. Понимаете? Дело в том, что вот именно такое бредное отношение к военщине и к армии в экономическом смысле, в социальном смысле, оно сделало просто беззащитным людей, да, вот то, что называется Арменией, она сделала беззащитной страну перед жизнью, перед просто, значит, она не гарантировала безопасность людей.
О том, как Армения переживает очередной виток кризиса, рассказал Юрий Манвилян.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры обсуждают антикоррупционные поправки, которые рассмотрят в парламенте самопровозглашенной республики на ближайшем заседании. Продолжают фиксировать нежелание многих людей ограничивать себя ради блага других людей. И подводят итоги первых дней возвращения учеников в школы. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
На ближайшем заседании сессии парламента будет рассматриваться закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Об этом в интервью «Эхо Кавказа» заявил председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба, инициатор принятия 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН Астамур-Какалия, согласен с мнением депутата Валерия Агарба и приветствует данное решение. Он написал пост на своей странице Facebook. Надо просто заполнить декларации и указать источники доходов. Для честного чиновника это только плюс. А вот выдумщикам придется каждый день ждать обнародования документов о несоответствии их декларации и их активам. Он подчеркнул, что честным чиновникам бояться того, что закон не сработает, глупо. По его словам, надо просто заполнить декларацию честно и ничего не бояться. А вот в случае неполных или ложных данных декларации увольнение без права восстановления. Этот закон никак не нарушает права человека. Если вам очередной эксперт сообщит об этом, известите его, что нет ни одной цивилизованной страны мира, где бы чиновники и члены их многодетных семей не декларировали собственность и доходы. Насчет подзаконных актов дело еще проще. Не нужно никаких подзаконных актов для заполнения бланков декларации. Нужна авторучка. Сверкой реальных активов и задекларированных займется Министерство по налогам и сборам. Для того, чтобы закон заработал, надо дать ему вступить в силу. Можно даже не заполнять декларации и не сдавать до 30 апреля тем, кто не желает. Так еще лучше. Они по статье 15 данного закона будут уволены за отказ от декларирования, написала Стамурка Каля. Пандемия и энергетический кризис со всей очевидностью показали, что в абхазском обществе отсутствует та необходимая степень солидарности, которая помогает решать острые проблемы в короткие сроки, написала Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки. Она уточнила, что многие как ходили без масок и не соблюдали социальную дистанцию, так и продолжают это делать с беспечностью детей, которые не в состоянии осознать свою ответственность и ее решающую роль в общем деле. Между тем, окружающие продолжают заболевать, а некоторые даже умирают. Многие как майнили, так и продолжают майнить в период с низкими температурами, когда экономия электроэнергии жизненно значима для всей страны. Некоторые даже сейчас ставят криптоблоки прямо у себя дома, и им наплевать, что из-за этого мерзнут дети и пожилые люди, а у власти нет решительности и воли, чтобы навести порядок. Бардак в энергетической области длится уже десятилетиями. До сих пор все, кому не лень, лезут в трансформаторы, подключаются бесконтрольно и бессовестно, подчеркнула Надежда Венедиктова. По ее словам, в стране, где до такой степени не уважают закон, что лезут, рискуя жизнью, туда, куда имеет право проникнуть только специалист, обладающий знаниями и служебным допуском, невозможно иметь надежное энергоснабжение. С 15 февраля возобновилась деятельность детских садов и начальных классов общеобразовательных школ, а с 22 февраля к занятиям приступили ученики средних и старших классов. О том, какая обстановка в дошкольных и школьных учреждениях страны, рассказала Абснепресс, исполняющая обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения и языковой политики Астанда Чолокуа. Явка в школах по всем районам хорошая, не ниже 85-90%. Однако есть заболевшие среди учителей. В Сухумской школе номер 1 коронавирусная инфекция была подтверждена у 3 преподавателей младших классов. Все дети находятся дома. У них взяли анализы, и если результаты окажутся отрицательными, то они смогут возобновить учебу в понедельник 1 марта, отметила Чолокуа. Заражение COVID-19 среди учителей выявлено также в Ачимчирском и Галском районах. С момента возобновления учебы с 15 февраля в школе села Река заболели 3 преподавателя и завхоз. Там также распустили детей по домам и следят за состоянием их здоровья. В средней Тагланской школе Галского района коронавирус выявлен у 2 учителей, еще 2 на самоизоляции, сообщила Чолокуа. При этом она отметила, что дефицитов в специалистах нет и пока удается заменить всех отсутствующих преподавателей. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме. Заболевших среди воспитателей и детей нет. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Холодное замыкание. Температурные скачки нынешней зимы заставляют сотрудников МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия сосредотачиваться то на лесных пожарах, то на возгораниях помещений из-за перегрузок электросетей. В феврале пожары в жилых помещениях унесли жизни 3 человек, включая 2 маленьких детей. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В последний месяц зимы в Абхазии произошел ряд пожаров в зданиях, привлекших внимание общественности. И, соответственно, огнеборцы из МЧС Абхазии, которых в декабре и январе чаще всего бросали на ликвидацию лесных пожаров, занимались в феврале более привычным для пожарных делом. Получалось нынче как в поговорке «из огня да в полымя», что было обусловлено резкими скачками температуры воздуха нынешней зимой, когда она повышалась в сухую погоду до 15 градусов и больше, легко воспламенялись трава и подлесок на горных склонах, а когда снижалась до нуля, население бросалось бросалось включать много отопительных электроприборов, что приводило к коротким замыканиям в сети. Людская молва сразу связала пожары, унесшие в этом месяце 3 человеческие жизни, с чрезмерными нагрузками на электросети. 4 февраля при пожаре в пансионате «Эра», расположенном в поселке городского типа Цандрипш Гагарского района, погиб россиянин Николай Вавилов, 1977 года рождения. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16 часов 50 минут. При тушении загоревшейся комнаты в пансионате было обнаружено его тело. По предварительной версии, россиянин задохнулся от угарного газа, выделявшегося при пожаре. Двое малолетних детей погибли при пожаре в гостевом доме в райцентре Гудаута. Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного МЧС в 17:10 в пятницу 19 февраля. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже несколько этажей. В ходе тушения пожара в доме нашли тела детей 2018 и 2020 годов рождения. В гостевом доме проживало несколько семей российских туристов. Погибших малышей родители привезли из Ставропольского края. В ночь на понедельник 22 февраля пожар произошел в здании частной школы «Альфа» Сухуми. Дым над зданием школы заметила жительница дома по соседству, которая вызвала МЧС. Сотрудники пожарно-спасательного отряда «Сухума» прибыли на место за 3 минуты. По словам пожарных, пламя охватило одно из помещений на втором этаже школы. Затем выгоревший пол этого помещения рухнул на первый этаж, где возник пожар в актовом зале. В результате пожара частично выгорела одна аудитория площадью 24 квадратных метра. Сегодня «Эхо Кавказа» попросило прокомментировать эти эпизоды начальника пресс-службы МЧС Абхазии Романа Лабия. И вот что он сказал.
Пожаров это предособенно часто, и это в первую очередь использование отопительных приборов, неисправная электропроводка, потому что, к сожалению, приборы новые приобретаются, мощные, а проводка старая. Или же люди оставляют без присмотра, и происходят трагедии. Пока есть такое беспечное отношение по принципу «авось пронесет», это, к сожалению, трагическая реальность, особенно на примере того, что произошло в Гудауте, где погибли дети.
Как получилось так? Взрослые спаслись, а дети погибли?
Пока идет следствие, мы пока конкретно сказать не можем, этим уже занимаются правоохранительные органы. Что касается по части пожарной безопасности, должны быть проведены соответствующие экспертизы, чтобы окончательно сказать, что вот именно это стало причиной этого пожара.
Ну, предварительная версия это именно...
Несколько версий выдвигалось в качестве предварительной, но они не подтвердились, поэтому мы пока бы не хотели об этом.
Ну, а вот что касается школы Аль...
Вот там предварительно можно говорить с большей уверенностью, что там были оставлены отопительные приборы без присмотра на ночь. И благодаря женщине, которая случайно вышла вывешивать белье поздно ночью, и вовремя приехали наши ребята, очень быстро оперативно сработали, удалось спасти школу. А то бы она действительно выгорела бы. Скорее всего, там коротнуло, пока предварительно, но все-таки это большая уверенность в том, что там электроприборы.
Поговорили мы и с основателем, и бессменным на протяжении почти 2 десятков лет директором школы «Альфа» Фатимой Даутия. По ее словам, техничка уверяет, что выключила электропечку перед уходом, но из розетки шнур не вынимала, а это тоже чревато. Поскольку школа частная, тут же встает вопрос о ремонте. Фатима Валерьевна с благодарностью заговорила о людях, которые откликнулись на эту беду, в частности, о владельце склада стройматериалов в Сухуми.
Я позвонила Кляке Голландзе. Он бедный в Краснодаре, там на лечении находится. Начиная от гвоздя, вот все он предоставил, ну, в рассрочку можно будет заплатить. И вот это не задержало нас, и поэтому появилась возможность вот сейчас за неделю все это устроить. Ну, вот удивительно, вот моя выпускница Акшбастанда 10 тысяч мне на карту перевела. Одна из первых выпускников. Полихронить Диафина, Сафар, Роман. Я, честно говоря, вот этим так тронута была. Один родитель, у которого двое детей там. Вот просто просто привел своего рабочего и сказал, вот все эти дни он с вами будет стоять. И все его приборы тоже, вот все, что нам нужно для работы, начиная от лопатки, кончая всякими дрелями, специальными инструментами, вот он все на машине привез, положил и дал вот этого рабочего, Цвижба. Я очень хотела бы, чтобы отметить оперативную работу МЧСиков. То есть сам он в час ночи приехал, сам руководитель Квициния, стоял до потушения, очень переживали они.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Российский оппозиционер Алексей Навальный, этапированный на этой неделе из московского СИЗО, был доставлен в колонию во Владимирской области. Об этом сообщили РБК в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По всей вероятности, Навальный находится в колонии ИК-2 в городе Покров в Владимирской области. Однако официально эта информация пока не подтверждена. О том, что Навального собирались доставить в колонию в Покрове, сообщил накануне сайт Яр-Новости со ссылкой на свои источники. В воскресенье участник фонда «Русь сидящая» Руслан Вахапов со ссылкой на осужденных этой колонии сообщил открытым медиа, что Навальный действительно доставлен туда. Правозащитник отметил, что заключенных, которые вместе с Навальным прибыли в колонию по этапу, провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта на площади Республики в центре Еревана, сообщил ТАСС. В минувшую пятницу в Армении прошли акции сторонников оппозиции. В субботу стало известно, что президент Республики Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба, на чем настаивал премьер-министр. Появились сведения о том, что движение «Мой шаг» премьер-министра Никола Пашиняна обсуждает вариант импичмента президента. Президент Армении, согласно Конституции, назначает и снимает начальника генштаба по предложению премьера. Пашинян повторно направил президенту свое предложение об увольнении начальника генштаба. Теперь президенту предстоит трехдневный срок подписать указ или оспорить решение премьер-министра в Конституционном суде Армении. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье привился от коронавирусной инфекции вакциной, разработанной китайской компанией Sinopharm. Венгрия на этой неделе стала первой страной Европейского Союза, которая начала вакцинацию китайским препаратом, несмотря на то, что он пока не был одобрен на уровне Евросоюза. Орбан выразил уверенность, что 2,5 миллиона жителей страны, которые зарегистрировались на вакцинацию, будут привиты до начала апреля. Президент Чехии Милош Земан в субботу заявил, что обратился с просьбой о поставке вакцины лично к президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что для начала вакцинации в стране потребуется регистрация препарата, однако выразил уверенность, что достаточно регистрации на национальном, а не общеевропейском уровне. В Беларуси фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матча национального первенства из-за политической ситуации в стране, пишет издание «Трибуна». Бойкот объявили фанаты клубов «Динамо Брест», «Неман Гродно», «Слуцк» и «Батэ Борисов». По данным белорусской службы «Радио Свобода», к нему присоединились болельщики «Торпедо Белаз» из Жодина, клубов «Минск» и «Торпедо Минск», «Молодечно» и ряда других команд. Фанаты заявили, что не будут посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд до полной победы народа. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движений страны, написали ультрас Брестского «Динамо».
Эхо Кавказа. Новости.
Протестующие из-за повышения цен на автомобильное топливо перекрыли трассу Тбилиси-Рустави, сообщает агентство «Новости Грузия». Дорога, соединяющая грузинскую столицу с административным центром региона Квема-Картли, была заблокирована в течение часа в обе стороны. Сотни машин встали в пробки недалеко от авторынка на въезде в Рустави. Началась акция автопробегом по улицам города. Автовладельцы требовали, чтобы уполномоченные лица отреагировали на митинги и обсудили с ними повышение цены на топливо. На месте были мобилизованы бригады патрульной и криминальной полиции. Сотрудники МВД пытались убедить протестующих уйти с дороги. Демонстраты освободили проезжую часть после того, как на место прибыл губернатор Квема-Картли Шата Рехвиашвили. В беседе со СМИ он уточнил, что ознакомится с требованиями протестующих и проинформирует о них центральной власти. В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено. На 126-й день протеста жители ущелья Риони против планов строительства каскада Намахванская ГЭС. Акция на один день переместилась из Намахвани в Кутаиси. Протестующие собрались на центральной площади города. К акции протеста присоединились граждане из разных регионов страны. Они прибыли в Кутаиси, чтобы выразить поддержку защитникам ущелья Риони, сообщает общественный вещатель. Требования протестующих остались прежними. Расторгнуть договор с турецкой компанией «Энка», а от самой компании покинуть ущелье Риони. На проходящей перед парламентом Грузии акции протеста произошла словесная перепалка между правоохранителями и митингующими, сообщает общественный вещатель. Протестующие хотели пронести на территорию акции линолеум, чему попытались помешать сотрудники патрульной полиции. После небольшой стычки протестующим удалось занести линолеум на территорию перед законодательным органом. По словам протестующих, он им понадобился для укладки в палатках, в которых ночуют участники акции протеста. На данный момент перед зданием парламента Грузии стоит уже 14 палаток. По информации руководителя Национального центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкаилидзе, так называемый британский штамм коронавируса подтвердился у 31 инфицированного. Как рассказал Гамкаилидзе общественному вещателю, хотя риск распространения нового штамма в стране существует, он не вызывает новых особых осложнений. По словам Гамкаилидзе, представленные на рынке коронавирусные вакцины справляются также и с его британским штаммом.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 365 дней ковида. Год назад, 26 февраля, в Грузии был зафиксирован первый случай COVID-19. Как страна прожила этот год? Показав одни из лучших результатов прошлой весной, она стала мировым антилидером уже к осени по количеству заболевших на 100 тысяч человек. О том, чему научилась и чему не научилась Грузия, сколько еще будет таких годовщин, Анастасия Славинская рассказала наш гость недели, иммунолог и аллерголог Бельзина Кулумбегов.
Скажите честно, год назад, когда мы только узнали о первом ковидном пациенте, а могли бы ли вы тогда подумать, что все это разрастется до таких масштабов, что ковид станет частью нашей обыденной жизни?
Нет, я действительно не мог представить. Думал, что к лету все это должно было бесследно исчезнуть.
За этот год у нас более 270 тысяч человек заболели ковидом. Наши ведущие эпидемиологи не очень любят говорить об ошибках. Амиран Гамкаилидзе не раз говорил, что речь об этом лучше будет вести, когда все закончится. Но, оглядываясь сейчас на этот год, можно ли было что-то сделать иначе? Могло ли не быть у нас столько заболевших?
Первые мероприятия, которые страна провела еще весной, были показательными. Про Грузию тогда даже писали статьи. Но я думаю, что мы как-то слишком поверили в то, что этот вирус прошел мимо нас. Даже я не думал, что мы могли дойти до такого количества случаев. Впрочем, этот коварный вирус показал и нам, как и всему миру, свое лицо. Эпидемиологический надзор и контроль со стороны государства летом не осуществлялись должным образом. Я понимаю, что жарко, носить маску сложно, соблюдать дистанцию сложно. Там клубы, бары. Мы все хорошо знаем, что происходило. А потом, когда осенью случаи начали увеличиваться, был эпидемиологический взрыв в Батуми, до этого в Месте. Месте государство очень строго подошло к делу. Все закрыло, фактически закрыло там несколько тысяч туристов. И это было правильно. Но когда в Батуми началось, кластер Доны, такой-то кластер, еще один кластер, был предвыборный процесс в разгаре, и власти посчитали, что локдаун означал бы полную остановку этого процесса. Соответственно, пандемия стала заложником политической системы. Если бы меры по закрытию страны приняли не 27 ноября, а 6 октября, я уверен, такой невиданной инцидентности не было бы. Мы были лидерами по количеству заболевших на 100 тысяч человек, и страна, занимавшая второе место, очень отставала от нас. Принятие ограничительных мер было отложено из-за политических процессов, и это привело нас к трагедии. Здесь двух мнений быть не может. Я понимаю, что, возможно, у эпидемиологов никто не спрашивал об этом. А когда все закончилось, выборы прошли, все заняли свои кресла, потом начался разговор о том, что нужно закрывать.
Именно то, о чем вы сейчас говорите, вероятно, и стало причиной того, что в определенной части общества сейчас, когда было принято решение о практически полном снятии всех ограничений, появились сомнения по поводу того, насколько своевременным это было. С вашей точки зрения, следовало ли сейчас отменять фактически все меры?
С моей точки зрения, приоритетные направления – школа, транспорт, городской или междугородний – важно было, чтобы они полноценно заработали. В остальном, пускать на самотек ситуацию, когда у нас нет ни одного вакцинированного в стране, для меня это абсолютно неприемлемо и неоправданно. Если бы вакцинация уже была начата, и мы могли бы сказать, что, скажем, первые 10 тысяч человек, самых уязвимых, уже привиты, тогда мне было бы понятно принятие более смелых решений. Но сейчас, когда перспектива начала вакцинации очень размыта, я верю, что в марте она все-таки начнется, но 1 или 31 марта, этого, я уверен, в нашей стране никто не знает. Мне кажется, абсолютно неадекватными, непропорциональными заявленные меры. Говорят, что глупцы учатся на своих ошибках, но мы и на своих не учимся.
Что касается сектора здравоохранения, этой осенью весь удар пришелся именно на него, на врачей, на медперсонал в целом. До начала этой волны, я помню, вы даже говорили, что с 5000 новых зараженных в день сектор может не справиться. За счет чего он все-таки выстоял?
Если смотреть объективно, несмотря ни на что, была объявлена беспрецедентная мобилизация. Внутри министерства была создана платформа. Министр, ее зам, пресс-служба, они все лично были вовлечены в процесс определения человека в больницу, когда такая необходимость возникала. В Фейсбуке мы все, врачи, тоже были мобилизованы. Создавались платформы. Нино Замбахидзе создала программу «Ковайдер». Я был включен в этот процесс в качестве врача. Мы смогли ответить на вопросы 80 тысяч человек. Кого-то успокоили, кому-то помогли попасть в больницу. Вот эта беспрецедентная мобилизация и общие усилия медицинского сектора и привели к тому, что у нас десятки пациентов не умерли дома. А в странах, являющихся для нас примером, такое происходило. Мы понимаем, что у нас за счет отсутствия первой волны весной была фора, что мы больше подготовились. Но эти почти 8 месяцев, разница между осенней вспышкой и первым распространением инфекции, можно было бы лучше использовать, хотя бы в плане мобилизации семейных врачей. Но я еще раз скажу, вот эти общие усилия и помогли справиться, хотя ситуация была на грани. Если бы ограничительные меры не приняли в конце ноября, было бы очень сложно. Так долго не могло продолжаться, конечно. Хотя бы сейчас государство должно сделать все. У меня нет ожиданий, что с апреля случаи не начнут расти. Возможно, до 5000 случаев в день мы не дойдем. Пласт общества в крупных городах уже в той или иной степени иммунизирован. Такой сильной волны, как прошлое, сейчас уже не будет. Я не думаю, что она будет такой же разрушительной, но 1% инфицированных людей погибает. Поэтому 1000 заболевших человек означает 10 погибших, а 10 тысяч – 1000 смертей. Нам нужно думать об этом. Это наши родные, знакомые, друзья, наши учителя.
И о вакцинах. Нам обещали, что их завезут к середине февраля, потом сказали, что к концу февраля, сейчас вот обещают в марте. Я понимаю, что этот вопрос, вероятно, следует задавать не вам, но была ли возможность как-то ускорить этот процесс, на ваш взгляд? И чем чревата отсрочка?
Это продолжение того, о чем я говорил до этого. Чем больше у нас будет заболевших, тем больше будет смертей, тем больше будет госпитализированных. У людей остается после ковида 1000 жалоб. Существует уже и long COVID, о котором говорит весь мир. Каждый день, пока задерживается вакцина, это погибшие люди. Поэтому это жизненно необходимо. В условиях, когда у 98 стран мира уже есть такая возможность, и почти 220 миллионов человек были вакцинированы. Каждый день, который мы проводим без вакцины, это трагедия. Я верю, надеюсь, что в марте вакцинация начнется. Но, наверное, нам следовало быть более активными. Вероятно, надо было еще с лета начать переговоры с серьезными перспективными компаниями. Может быть, перечислить предварительный аванс, как это сделали арабские страны, Израиль. Проявили ли мы соответствующую активность? Использовали ли все ресурсы, когда другие страны закупали еще несуществующую вакцину? Вот именно здесь я вижу те недостатки, которые могли быть в процессе управления пандемией и сегодня уже отражаются на реальности, переводятся в здоровье и жизни людей.
Гостем недели был иммунолог и аллерголог Бедзина Кулумбегов. С ним беседовала Анастасия Славинская. Есть со временем у пандемии еще один неожиданный аспект. Она увеличила потребление антибиотиков во всем мире. Всемирная организация здравоохранения уже много лет предупреждает о том, что устойчивость к антибиотикам является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития. Но есть ли у них альтернатива? Могут ли бактериофаги, в производстве которых Грузия занимает одну из передовых позиций в мире, полноценно конкурировать с ними? Анастасия Славинская, наш главный специалист по коронавирусу, отправилась в Тбилисский институт бактериофагов благо микробиологии и вирусологии имени Элиава.
Антибиотикорезистентность – это устойчивость бактерий к антибиотикам. Другими словами, невозможность препарата уничтожить приспособившийся микроб, а значит, вылечить болезнь. Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что антибиотикорезистентность возросла до угрожающе высоких уровней во всем мире. Новые механизмы устойчивости появляются и распространяются повсюду, угрожая нашей способности лечить распространенные инфекционные заболевания, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения от июля 2020 года.
Все больше инфекций, например, пневмонию, туберкулез, заражение крови, гонорею, заболевания пищевого происхождения, становится труднее, а иногда и невозможно лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. В отсутствие неотложных мер на нас начнет надвигаться постантибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными.
То, что бактерии вырабатывают устойчивость перед антибиотиками, стало понятно очень быстро после их появления, рассказывает Мальвина Джавахадзе, профессор Тбилисского государственного медицинского университета, инфекционист клиники академика Вахтанга Бочоришвили. Так было с пенициллином, а после и с ампицилином.
Мы боремся с живыми существами. Это живой мир, который стоит перед нами. Соответственно, он не дает нам возможности расслабиться. Поэтому всегда было и остается актуальным получение антибиотиков все новых и новых поколений. Это не модный термин. Это очень необходимый термин. Эти новые антибактериальные средства должны действовать на бактерии, вызывающие инфекции, побеждать их.
Помимо того, что бактерии сами по себе со временем учатся отбиваться от антибиотиков, во многом люди сами способствуют выработке устойчивости. Как говорит Малина Джавахадзе, мы много нагрешили в этом деле. Речь идет о чрезмерном потреблении препаратов, когда их применяют нецелесообразно или в целях профилактики. При этом грешат и врачи, и пациенты. Есть категория людей, рассказывает инфекционист, которые будут ходить по врачам до тех пор, пока им не назначат антибиотик или назначают его себе сами. В то же время, когда человек пытается вылечить антибиотиками вирусную, а не бактериальную инфекцию, они не только никак не действуют на вирус и, соответственно, не исцеляют, но и способствуют развитию резистентности.
Вторая проблема – это использование антибиотиков в ветеринарии, животноводстве в огромном количестве, тоннами, для увеличения продуктивности. Здесь также формируются резистентные штаммы, и их распространение после происходит уже очень быстро. Еще одна проблема – я как клиницист могу вам сказать, что у использования каждого антибиотика должна быть своя ниша. В первичном здравоохранении не должны использоваться резервные и антибиотики широкого спектра. Есть пациент, скажем, с жаром, который держится 5 дней, пусть даже с пневмонией. Выбор не должен падать сразу на резервные и антибиотики широкого спектра, потому что если эта инфекция у него осложнилась и он попал в стационар, других средств уже не остается. Врач в стационаре должен назначить еще более сильное лекарство. А если уже пациент, не дай бог, попадает в отделение интенсивной терапии, фактически его уже не спасти, потому что на все резервные антибиотики у микроба, вызвавшего это заболевание, уже будет выработана резистентность.
Нецелесообразное и нерациональное применение антибиотиков происходило и в начале пандемии коронавируса, рассказывает Мальвина Джавахадзе. Часто их назначали чуть ли не с первого дня болезни, когда делать это, говорит инфекционист, было нельзя.
Очень много усилий понадобилось ученым, врачам, в том числе и мне, чтобы донести, что первые 5 дней – фаза активации вируса, и ни в коем случае, если нет серьезных бактериальных осложнений, а такое бывает в 5% случаев, антибиотики не должны использоваться. В начале пандемии антибиотики использовались в целях профилактики, нецелесообразно, нерационально, причем серьезные антибактериальные средства широкого спектра. Это, конечно, ускорит процесс наступления постантибиотических.
Наступление постантибиотической эры можно отдалить умеренным и разумным потреблением антибиотиков, с одной стороны, и с другой – разработкой новых препаратов. Но в отношении новых препаратов все пока выглядит не очень многообещающе.
Если в последние несколько десятков лет одновременно разрабатывалось 4-5 антибиотиков для выпуска на рынок, то сегодня речь идет об 1-2, и мы их ждем десятилетиями. Здесь целый ряд проблем. Выгодно ли заниматься этим фармацевтическим компаниям? К тому же много фильтров. Они должны пройти несколько этапов исследования. Это впоследствии увеличивает стоимость антибиотиков, и они могут быть недоступны странам, и тем более населению. Поэтому сегодня мы стоим перед следующей реальностью. Резистентность активно вырабатывается. получается, старые антибиотики не работают, а новых нет.
Все это, по словам инфекциониста, в определенный момент может привести мир к эре бездействующих антибиотиков. Эта эра будет катастрофой для мира. Пандемия и рядом с ней не стояла, говорит Мальвина Джавахадзе. На постсоветском пространстве есть уникальное учреждение, в котором много лет занимаются в некотором роде альтернативой антибиотикам. Это Тбилисский институт бактериофага, микробиологии и вирусологии имени Георгия Ильява. Первым, кому удалось вылечить человека при помощи бактериофагов, стал канадский ученый Феликс Дере. В 1919 году он вылечил 12-летнего ребенка от дизентерии. Чтобы убедить родителей в безопасности препарата, сначала сам выпил лекарство, а уже потом дал ребенку. Через два года после этого во Франции с Дерелем познакомился грузинский микробиолог Георгий Ильява.
Ильява очень заинтересовала эта тема. Эти два человека решили проводить совместные исследования в этом направлении. Ильява пригласил Дореля в Грузию, где они решили создать мировой центр по изучению и применению бактериофагов. В 1922 году было оформлено постановление правительства об основании института, и через год он открылся.
Рассказывает Мзия Кутателадзе, директор института, который сегодня носит имя Ильява. Впрочем, так было не всегда. Более того, долгое время его вовсе пытались вычеркнуть из истории института, в самом прямом смысле этого слова. В конце 30-х Георгий Ильява стал жертвой политических репрессий. После расстрела ученого его имя старательно заштриховали ручкой на множестве документов, которые по сегодняшний день хранятся в архиве института. После тех событий Дерель больше никогда не возвращался в Тбилиси. Использование фагов тем временем набирало обороты. Их массово применяли в Индии для лечения холеры. Во Франции, в Германии было две компании, выпускавших фаги, в Америке. Все это продолжалось до 40-х годов. Иными словами, до тех пор, пока не получили распространение антибиотики, занявшие первое место в лечении бактериальных заболеваний. После этого на Западе о бактериофагах постепенно начали забывать. И если в Грузии в течение этого века институт Ильява продолжал производить и изучать бактериофаги, то за пределами постсоветского пространства они сегодня не зарегистрированы в качестве медикаментов и практически не применяются.
Почему они не признаны за границей? Потому что так называемые двойные слепые исследования, double blind, исследования фагов не проведены на соответствующем уровне. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не утвердило фаги для терапевтического использования. Сейчас FDA утвердила использование фагов в индивидуальном порядке для ковидных пациентов. Процесс идет во многих странах. В этом смысле очень активны, например, бельгийцы. Здрав Бельгии выдал разрешение на лечение фагами в индивидуальном порядке, персонализированно.
Говорит Мзия Кутателадзе. По ее словам, именно поэтому иностранцы часто приезжают для лечения в Грузию. В большинстве случаев это люди, ищущие альтернативную возможность лечению антибиотиками.
Приезжают люди, попробовавшие все антибактериальные средства, и когда ни одно из них уже не работает, для них фаги – единственная возможность выжить. Мне вот сейчас пришло письмо из Англии, куда мы отправили фаги. Семерым пациентам они смогли спасти ноги с диабетическими язвами от ампутации.
Могут ли фаги полностью заменить антибиотики?
Это исключено. Это не панацея, чтобы лечить все бактериальные заболевания фагами. Нет.
Говорит Мзия Кутателадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия готова передать результаты предварительного следствия по делу об убийстве Инала Джабиева в суд. Сторона защиты задержанных силовиков намерена оспорить обвинение и вернуть дело на доследование. За развитием событий следит Ирина Келексаева.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Южной Осетии сообщила сегодня о завершающей стадии предварительного расследования по факту гибели Инала Джабиева. Цитата. В настоящее время обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После права на ознакомление с материалами уголовного дела будет предоставлено потерпевшей стороне. Конец цитаты. Следствие началось почти сразу после смерти Джабиева в конце августа прошлого года. Тогда же по делу о превышении должностных полномочий были задержаны 8 сотрудников МВД Южной Осетии. На данный момент по следствию проходит 7 человек. адвокат силовиков, задержанных по делу о смерти Инала Джабиева. Икрамжан Раматов в беседе с «Эхом Кавказа» сообщил, что следствие ходатайствует о продлении срока их содержания под стражей.
Выполняется требование 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть идет ознакомление с материалами уголовного дела. Мы на сегодняшний день в связи с, так скажем, окончанием срока содержания под стражей, следствие вышло с ходатайством о продлении срока. Ниже сроки заканчиваются 29-го, 1-го, 3-го числа, ну, различные сроки.
Как долго может продолжиться эта процедура ознакомления?
Ну, с учетом, что там проходит 7 человек, с учетом того, что на каждого нужно время, материал как минимум, я думаю, что там 10 томов, вот считайте, на один том, один день на каждого.
Как вы считаете, как быстро может начаться уже сам судебный процесс?
Я думаю, что быстро начнется, но с учетом того, что нарушены фундаментальные, так скажем, требования законов, мы заявим в любом случае о возврате уголовного дела обратно на следствие. В любом случае.
Крамжан Раматов пояснил «Эху Кавказа», что сторона защиты считает нарушением законов.
Мы считаем, что обвинения вообще не обоснованы ввиду отсутствия каких-либо доказательств, как объективных доказательств, так и доказательств в виде показаний очевидцев и так далее.
По словам вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотьевой, ознакомление с материалами дела ждет и потерпевшая сторона. Рассказала она «Эху Кавказа» и о состоянии его матери Майи, которую 22 февраля после эмоционального общения с главой государства забрала карета скорой помощи с гипертоническим кризом.
Нормализовалась вроде, они держат его под контролем, но голова очень сильно болит, она не может шевелить головой, резких движений не может делать, врачи не разрешают ей много вставать.
Но говорят, что когда ее уносили на носилках, она еще и из больницы просилась на площадь обратно, да?
Да, она просилась, да, врачи говорили, что кто-нибудь останется из родственников. Мы боимся, что она сбежит на площадь.
На вопрос по поводу продолжения или прекращения акции протеста на Центральной площади вдова Инала Джабиева ответила «Эху Кавказа» так.
Акция протеста продолжается на сегодняшний день.
Как долго может продлиться эта акция протеста еще?
Я не знаю. Вот как только вот мы найдем какой-нибудь выход из этой ситуации, по крайней мере, здоровье Майи для нас важнее. Мы не будем приносить ее в жертву, брать и там, скажу честно, ради Бибилова. Потому что ему, конечно, на нас наплевать. И как только мы найдем какой-нибудь выход, мы решим, что делать дальше.
Коллегиальное решение, по словам Оксаны Сотьевой, может быть принято уже сегодня вечером. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Насколько остро стоит в Южной Осетии проблема домашнего насилия? Зарина Санакоева спросила об этом жителей Цхинвали в рубрике «Голоса».
Как вы считаете, в нашей республике насколько остро стоит эта проблема домашнего насилия?
Домашнего насилия, я думаю, что не очень остро. Я так думаю, мое мнение. Сравниваю, например, даже с Владикавказом, например, ближайшие. Я думаю, что у нас не так уж остро стоит этот вопрос.
Вам редко приходится слышать о таких фактах?
Да, вообще,
фактах.
Даже очень редко. Не то, что... Я даже не слышала, что прям у нас там такая проблема.
Город маленький, все друг друга знают, все стараются замалчивать, скрывать, но все мы знаем и в курсе, что очень такой вопрос актуальный, серьезный, но пока наше общество до того не дошло, чтобы открыто говорить на эту тему. На уровне каких-то структур или я не знаю, на каком уровне это должно решиться, но то, что этот вопрос нужно поднять, обсудить и решить, и к чему-то прийти, что-то должно произойти, и что-то должно случиться и решиться, с чего-то кто-то должен начать.
Наверное, домашнее насилие вытекает из проблем с психикой, с чрезмерным употреблением алкоголя, мутным представлением себе, что будет завтра.
Ну, то есть эта проблема, да, вот у нас?
Я думаю, что да.
Я с домашним насилием встречалась только однажды, когда я была еще совсем юная, у нас сосед избивал соседку. Я ж иду на рынок, она с рынка. Ее муж пьяный уже с утра, он ее ищет, чтобы побить. Я говорю, ты не иди домой, ты где-нибудь пережди, чтобы он тебя не побил. А она специально прям пошла домой и прям голову подставляла, чтобы он ее побил. Мне кажется, что вот, конечно, никому не радует вот такое избиение. Но мне кажется, этот вопрос не остро стоит. Но все, кого бьют, они этого сами хотят. Менталитет кавказского мужчины, у него этот априори такой, что если не бычиться перед ним, не строить, не ставить себя выше него, то он, в принципе, и не бьет. Я вот что видела, что слышала, рассказала.
Как вы считаете, насколько остро в Южной Осетии стоит вопрос домашнего насилия?
Мне кажется, что стоит остро не только в Южной Осетии, но и везде. Но так как у нас все-таки и республика, и город небольшие, многие не любят это афишировать, потому что считают, что это, выносить ссоры из избы или что-то в этом роде. Многие много лет терпят, потому что боятся. Но я думаю, что этой проблемой надо заняться вплотную, особенно каким-нибудь правозащитным организациям, потому что все-таки очень много людей, которые страдают от насилия, и случаи, которые я знаю и слышала, они просто на самом деле ужасающие, вплоть до непоправимого вреда для здоровья. Я уже не говорю о ментальном здоровье.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.